Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, много тем, которые мы для вас подготовили. Большой информационный канал у нас начинается. Значит, смотрите, сегодня я с вами буду с 14 до 17, а с 17 до 20 будет с вами Юрий Будкин. Вот. Планы на ближайший час. Обсудим курсы валют, что там сейчас происходит. Даже если страшно, но посмотреть все равно надо. Будем потом говорить про фарминдустрию, которая столкнулась с нехваткой сырья. Важно здесь, конечно, понимать, готовится ли к исчезновению лекарств, выручит ли Индия в данном случае, потому что я вас просто отправлю, ну, буквально на месяца 4 назад была большая пресс-конференция на Нарендра Моди, и он говорил еще во время, если не ошибаюсь, экспо в Дубае, он говорил, что Индия сейчас хочет приложить все усилия, чтобы стать, ну, фактически крупнейшим фармпроизводителем по всему миру. То есть по дженерикам, да, вот, но, видимо, еще и дальше по вот этой вот цепочке производственной решило государство пойти. После информационного выпуска обсудим интересный документ. Минобороны России утверждает, что это приказ Киева о наступлении на Донбасс. Будем об этом говорить. И в конце про нефть. В ОПЕК заявили о достаточном количестве предложений на рынке нефти. Напомню, американцы сказали, что не собираются больше покупать российские энергоресурсы, хотят диверсифицировать и призывают Европу тоже диверсифицировать свои поставки. Европейцы говорят, точнее, европейское руководство своим же гражданам говорит, а давайте вы понизите сейчас температуру в своих домах, в квартирах, потребляете меньше, потому что газа тоже немного, потому что он очень дорогой. Вот, будем с этим разбираться. В «Умных парнях» у нас сегодня очень интересный гость, специалист по санкциям. Вообще по всему санкционному списку пройдемся. Россия, как выяснилось, даже стала рекордсменом по количеству объявленных против нее санкций. Еще у нас будет канал информационный с 16 до 17, но анонс попозже. YouTube тоже работает. Пожалуйста, подключайтесь, канал «Говорит Москва».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, Алексей Морозов мне зачем-то присылает скриншот с хоккеистом Овечкиным, 850-й лозунги какие-то. Я не понимаю, что это может изменить, 850. Вы мне какие-то лозунги присылаете. В личку у меня тоже сыпется очень много всего. Вот, поэтому, если меня хотите удивить, вы меня точно не удивите ничем. Итак, смотрите, курсы валют по делу. Рубль падает после повышения Мосбиржи верхней планки и торгуется около нее. Данные торговой площадки какие? Расчеты на завтра плюс 15 рублей 81 копейка, 120.81, евро на 10,5 рублей побольше, 129,5 рублей. Текущие верхние рамки курса доллара-евро 120 и 131 соответственно, сообщили РИА Новости трейдеры. То есть вопрос возникает, конечно, в том, а есть ли предел какой-то падению российского рубля, и не приведет ли это к тому, что, например, Центральный банк будет вынужден фиксировать курс. Максим Черков с нами, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Максим Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот текущее положение дел. Я правильно понимаю, что еще очень сложно загадывать, а каков предел?
Ну, вообще говоря, рыночное ценообразование курсов всех современных валют, она как бы, там о пределе речи быть не может, да? Есть как бы речь о равновесном состоянии. Uh-huh. Вот. И как мне кажется, да, вот мы действительно ушли уже от валютных коридоров, которые были, yeah, может быть, 15 лет назад, даже, может быть, чуть позже. Вот. Сейчас курс рубля, он определяется рыночными условиями. Но вопрос вот, где, так сказать, рубль найдет свое рыночное равновесие, это вопрос сложный. Но на самом деле я бы не закладывался, опять же, на такое вот безальтернативное снижение курса рубля, поскольку в отличие, допустим, от предыдущих кризисов, как мы вот были свидетелями 2008 год, 2014 год, там все-таки на российский рубль давили очень много негативных факторов одновременно. Сейчас, вот, ну, понятно, санкционная риторика, воздействие санкций, но, с другой стороны, вот внешнеэкономическая конъюнктура, цены на товары традиционного российского экспорта, они в противоположность, кстати, предыдущим кризисам, они бьют рекорды, и действительно поступление валютной выручки и, так сказать, другие вещи, они как раз работают в сторону укрепления российской валюты. То есть, если бы вот мы бы увидели некоторую такую разрядку геополитической напряженности, а на самом деле слишком долго, конечно, мировая общественность не может находиться в таком напряжении, то скорее курс рубля мог бы даже и восстановиться от текущих уровней.
Докуда?
Ну, это, конечно, сказать сложно, это зависит от того, насколько будут усиливаться санкционные воздействия, а может быть и сниматься будут. То есть здесь, конечно, сказать на сегодняшний момент сложно, но с другой стороны, вот те курсы, да, которые мы видим сейчас на бирже, это рыночный курс, да, то есть каждый может, так сказать, покупать, продавать валюту, и юрлица, и физлица. И, ну, вот на сегодняшний день, так сказать, курсовая динамика таким образом сложилась, но как бы по движению вообще валют очень сложно прогнозировать дальнейшее движение, потому что, ну, слишком сильные факторы действуют в противоположных направлениях, где вот, соответственно, будет равновесие, сказать сложно, но, опять же, вот в случае снижения геополитической напряженности, да, вот если, так сказать, убрать это, то курс рубля, он должен был бы укрепляться даже от предыдущих, там, 70-70 с небольшим рублей за доллар. Но, опять же, факт остается фактом, что сейчас, так сказать, вот под воздействием вот такой повестки в средствах массовой информации, санкционного противостояния, ну, мы видим...
Максим Андреевич, то есть я правильно понимаю, что вы видите сейчас в большей степени какой-то спекулятивный, эмоциональный характер поведения биржи и курсов валюты, или же все-таки это естественный ход событий? Вот как бы вы, как экономист, это определили?
Ну, я бы сказал, что здесь есть и эмоции, и фундаментальные вещи. Все-таки санкции, они достаточно серьезные, они должны привести к определенному снижению курса российского рубля. Но, конечно, добавляет еще, так сказать, и вот эмоциональное такое состояние разных групп инвесторов на финансовых рынках. Ну, опять же, вот такая напряженность, да, она, как показывает практика, она долгое время вот на таком высоком уровне она оставаться не может. Повестка в мире новостная, она в любом случае будет меняться, будут возникать какие-то новые проблемы и сместит центр фокус внимания. И я думаю, что на горизонте каком-то таком, может быть, ну это, конечно, не дни, да, это может быть недели, месяцы, мы можем увидеть и укрепление российского рубля, опять же, вот фундаментально он просто очень сильно недооценен, учитывая то, что цены на России на газ, они находятся на исторических максимумах, цены на нефть на очень многолетних максимумах. И не только это, все биржевые товары, практически без исключения, они очень сильно растут, и это и металлы, промышленные металлы, и сельское хозяйство. То есть тут, опять же, вот те люди, которые закладываются на дальнейшее снижение российского рубля, они очень сильно рискуют. И тут, конечно,
на снижение рубля, в смысле, переводя свои деньги в доллары, вы имеете в виду? Ну, в смысле, кто успел?
Ну, конечно, да, потому что, на самом деле, вот такие конвертационные операции, когда, значит, вот люди поддаются таким вот эмоциям, да, когда вроде вот какой-то там друг, может быть, что-то поменял, это, как показывает практика, это самые невыгодные, соответственно, операции, которые только могут быть. И на самом деле центральные банки по всему миру, это же не у нас только вот такая проблема, да, и в Турции то же самое было, и не так давно, кстати, да. Вот, и центральные банки, они как раз в момент падения национальной валюты, национальных активов, они скупают их. И это на самом деле, вот если вот потом, допустим, через год оглянуться, это самые выгодные операции, которые только можно было, так сказать, вот в этот момент проводить.
Но с другой стороны, Максим Андреевич, я прошу прощения, мне просто ваши сейчас тезис напоминают притчу уже. Значит, была топ-менеджер одного из банков наших, чья цитата широко разошлась. Она говорила, что те, кто... Мне жалко людей, которые купят по 34, они просто потеряют свои деньги.
Ну, вообще, я вот как экономист, я просто понимаю, что на самом деле хранить любые сбережения в деньгах, это, наверное, не очень правильно. Вообще в любых деньгах, потому что инфляция, особенно сейчас, мы это видим, она разгоняется по всему миру. Вы посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах, что происходит в Европе, то есть от около нулевой инфляции, которая долгое время там была, а сейчас просто рекордная инфляция практически по всем развитым странам. Поэтому хранить деньги, ну вот в какой бы то ни было валюте, ну, она и та обесценивается, да, просто какие-то более медленно, какие-то побыстрее. Но, конечно, значит, на какую-то такую, на поддержание, так сказать, жизни, да, на приобретение какие-то, ну, наверное, надо иметь, так сказать, какие-то сбережения, может быть, в разных валютах. Ну, а так, конечно, деньги должны работать, можно что-нибудь
Максим для себя
купить, или недвижимость, или...
Да. Ну, недвижимость, если, если есть такие деньги на недвижимость. Вот, смотрите, у нас прям буквально полторы минуты осталось. Вот, например, ВТБ, который начинает предлагать вклады в юанях, максимальная там ставка 8% и так далее. А с вашей точки зрения, мы видим действительно какие-то долгосрочные тенденции в плане переориентации с доллара, то ли вынужденный, то ли логичный, или что это такое?
Ну, опять же, переориентация с доллара, она у нас идет уже достаточно давно, и даже, мне кажется, она еще и до 2014 года была. А, вот, по поводу вклада в юанях, ну что же, юань это, так сказать, одна из ведущих мировых валют, экономика Китая, она по паритету покупательной способности самая большая экономика мира. Кроме того, вот все говорят о том, что сейчас вот ограничение, значит, 10 тысяч долларов по снятию долларов. На московской бирже на приобретение юаня вообще комиссия отсутствует. То есть на три валюты она есть, а, значит, доллар, евро и, соответственно, британский фунт. А китайский юань можно приобретать без дополнительной комиссии, просто по биржевому курсу, то есть прям очень точно, прям в соответствии с биржевым курсом. То есть, мне кажется, вот открытие вклада в юань – это очень хорошая сейчас альтернатива вкладам, ну, может быть, в каких-то западных валютах, поскольку, ну, действительно, экономика большая, экономика развивается, товарооборот, безусловно, будет расти, и мы будем этому свидетелями.
Понятно. Спасибо большое, Максим Андреевич. Принято. Максим Чирков был с нами, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Так, Леонид, что, не понял, юань включен в список резервных валют, невежда, говорит, эксперт прав, идиот, покупает по 120, но почему-то не покупали по 23 в 2008 году. Ну, понимаете, те, кто покупает по 120 сейчас, а, вероятно, в 2008 году им было лет 5, ну, например, или 8. Они физически не могли купить по 23. Так, проблема в том, что эти эмоции инвесторов платить за эмоции инвесторов платить будут обычные мужики, граждане, ибо, как говорили разные экономисты, доллар у нас везде, даже если это масло сделано где-то под Смоленском. Вот это правда, вот это правда. Сегодня даже я обратила внимание на цены в такси, и меня, честно, это очень удивило. То, что стоит, в принципе, 250 рублей, сегодня утром почему-то стоило 430. И это большой вопрос. Почему именно так? Так, кто еще? Эх, 70 рублей за доллар, как давно это было, говорит Виталий. После 8 часов на Украине, понятно. 850. Вы что хотите? Я не понимаю. Вы вот что хотите? Вы определитесь. Значит, рубль найдет рыночное равновесие по цене 450 рублей за евро. А, значит, 380 рублей. Ну, а почему не 450 тысяч рублей? Ну, давайте. Хотите больше паники нагонять? Или что вы хотите-то, в конце концов? Или славы хотите, чтобы я вас в эфире ославил? Хотите, номер телефона назову? Ну, ну или что? Вот вы к чему мне тут лозунги пишете и вот эти вот сообщения пишете? Вы кто? Эльвира Набиуллина? Я очень сомневаюсь, у нее других дел полно. Вот. И, или кто вы? Министр Силуанов? Точно совершенно не вы. Так зачем вам это гадание на кофейной гуще? Или вам слава Ванги не дает покоя? Я не очень понимаю.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, я как водитель такси должен вас бесплатно возить, гиппокамп говорит. Да нет, бесплатно-то никто не просит. Просто вопрос, почему вместо 250 400 это стало стоить? Расскажите, пожалуйста. А бесплатно? Нет, конечно. Таксисты! Таксисты! Это первые люди! Первые люди, которые взвинчивают цены. Вспомните, когда были всякие трагедии в Домодедово, например. За сколько они хотели провести людей? Ну, не все таксисты, безусловно, а нехорошие таксисты. Цены взвинчивали в 20 раз. Вот и все. А, логистика пошла. Давайте, это следующая наша с вами тема. Фарминдустрия столкнулась с нехваткой сырья, хотя введенные ЕС и США санкции в отношении Российской Федерации не коснулись фарминдустрии. Российские компании могут остаться без импортного сырья. Это сегодняшний материал в «Коммерсанте». Вот, Европа за неделю почти перестала поставлять субстанции, а их ввоз из Китая и Индии, на долю которых приходится почти 80% общего объема импортируемого сырья, затруднен из-за серьезно нарушенных логистических цепочек. Запасов у компаний по разным оценкам осталось на 3-6 месяцев. Возникает, конечно, тогда вопрос, готовится ли к исчезновению лекарств, выручит ли в данном случае Индия? И, например, мы понимаем, что да, американские компании не уходят, именно те, которые производят лекарства, они не уходят с рынка. Вот, понятно, с одной стороны, это очень капиталоемкий рынок, плюс никто от прибыли отказываться не будет. Я не думаю, что здесь акт гуманизма, конечно, присутствует, а вопрос исключительно рынка. Но вопрос, что будет с рынком. Сергей Шуляк с нами, гендиректор компании DSM Group, член Координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот те сложности, о которых сейчас пишет «Коммерсант», как вы оцениваете ситуацию? То есть мы видели ажиотажный спрос и ажиотажный, значит, разбор лекарств в аптеках. Сейчас более-менее вроде бы получше, но важно понимать, а что будет через месяц, а что будет через три?
Хороший вопрос. Если бы знали бы, ответили бы четко на него, потому что все зависит от того, как будет нормализовываться ситуация. Так. Все будет зависеть от того, как будут находиться новые логистические пути. Угу. Они есть, они более длинные, более затратные, но они есть, но их нужно еще проработать, чтобы начать возить нужные ингредиенты, нужные вещества, нужные субстанции. Конечно, по тем препаратам, которые производятся на территории России, особых проблем не будет. Угу. Потому что там, да, есть сложности, но более 90% субстанций, из которых делаются препараты на территории России, они заводятся с территории Китая. Да, там есть определенные сложности еще ковидные, там есть сложности по поводу энергоресурсов и, соответственно, производство там производит субстанции намного меньше, чем до ковидный период. И, соответственно, есть задержки по субстанциям. Но там не такие проблемы, как по европейским поставщикам, где существует недоверие к нашей стране сейчас. Нету понимания, как будут проходить платежи, нету понимания, как поставлять продукцию.
Интересен здесь момент. Это действительно вопрос сейчас отстройки логистических цепочек, потому что мы понимаем, что логистические цепочки сейчас страдают по всему миру. Вот. Или же будет еще вопрос стоять, сколько будет стоить то самое сырье, потому что конвертация все равно в иностранную валюту происходит.
Вы совершенно правы, потому что само собой, что изменение курса рубля относительно валют, доллара, евро приводит к тому, что конечная рублевая цена всех ингредиентов просто-напросто возрастает, и, к сожалению, там цены конечные потом на лекарственные препараты будут просто-напросто расти.
Сейчас можно, Сергей Александрович, предположить, на какой процент будет подражание все-таки? Потому что мы понимаем, сейчас уже ценники переклеивают, потому что закладывают гипотетические потери, ну, в смысле, прогнозируемые потери, которые будут, это происходит везде. Вот, такси в запчасти, значит, фарминдустрии в сырье и так далее. Но процент мы можем сейчас просчитать или нет?
К сожалению, нет, потому что в разных лекарственных препаратах доля стоимости по субстанциям, она различна. Но напомню, что, смотрите, субстанции – это опять маленькая толика, да, и ингредиенты, из которых синтезируют их. У нас очень много в производстве, даже отечественном, используется импортного картона для упаковки, импортные красители для производства той же упаковки, для производства там препаратов, те же самые чернила для принтеров, которые наносят маркировку на лекарственные препараты. Это вот известная маркировка, да, которая отслеживает каждую упаковку. То есть очень много проблем, и они касаются, ну, практически всего.
А стоит ли ожидать, что какие-то препараты вообще исчезнут с рынка? От чего это зависит?
Такого ожидать не стоит. Отмечу, что и до событий периодически некоторые лекарственные препараты то пропадали, то появлялись. Это было связано то с перерегистрацией, то с остановкой какого-нибудь завода, то еще с какими-либо причинами. Конечно, возможно, что какие-либо препараты могут исчезнуть, но у многих препаратов есть аналоги, есть замена. И если говорить о препаратах, которые, например, находятся под патентной защитой, которые эксклюзивны, то даже если будут не прямые поставки, то будут поставки через третьи страны.
Сергей Александрович, а Индия в данном случае может ли выручить, могут ли они существенную долю рынка занять? Потому что я просто напомню, месяца 4 назад выступал премьер-министр Индии Нарендра Моди, он сказал, что в ближайшие там 5 или 10 лет наша цель вообще стать крупнейшими производителями и опередив всех, все американские компании.
Индийские компании очень мощные, они большие, но развивается российское производство, российские поставки. Здесь не стоит сбрасывать со счетов и уже не субстанции, а готовые лекарственные препараты, которые также жаждет поставлять в Россию Китай. А у них уже несколько лет назад начала меняться стратегия вообще фармпромышленности с производства субстанций на производство готовых лекарственных форм, и как у индусов, да, чтобы их препараты, генерики занимали львиную долю на мировом рынке. У них такая долгосрочная стратегия, то есть с сырьевого поставщика в поставщики
конечной продукции
готовых лекарственных препаратов. Вот, поэтому мы увидим и активно то, что будут выходить и китайские производители на наш рынок. С точки зрения генериков, то есть тех препаратов, которые вышли из патентной защиты, вообще никаких проблем не видно и не будет, потому что это и российское производство, и Индия, и Китай, и Турция, они спокойно заместят генерический сегмент рынка. А вот по, конечно, оригинальным препаратам Индия, да, может помочь, но, опять-таки, это будет принудительное лицензирование. То же самое по каким-то препаратам могут сделать и наши производители.
Сергей Александрович, вероятность того, что мы все-таки, точнее, не вероятность уже, а вынужденность, текущие события нас подвигают к тому, что мы уже начали сами какое-то сырье делать? Или хотя бы какие-то препараты, ну, кроме ацетилсалициловой кислоты?
Ну, смотрите, дело в том, что синтез фармацевтических субстанций, он очень сложный. И для того, чтобы синтезировать одну субстанцию, требуется несколько десятков, а иногда там до полусотни веществ, которые применяются при синтезе субстанций. Соответственно, есть стратегия разрабатывалась, фарма 2030, она как раз связана с развитием производства субстанций, но, к сожалению, наша химическая промышленность, да, химическая промышленность не в состоянии обеспечить потребности российской фармацевтики в тех веществах, которые необходимы, к сожалению.
Понятно.
Поэтому мы зависим, да, даже вот те субстанции, которые синтезируются на территории России, для их синтеза используются ингредиенты, интермедиаты, которые завозятся из-за рубежа.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Принято. Сергей Шуляк был с нами, гендиректор компании DSM Group, член Координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга. Так, кто-то мне присылает тут, что еще какие-то бренды уходят. Я уже сбилась со счета, какие бренды уходят. Таксисты возбудились. Товарищи таксисты, успокойтесь, пожалуйста. Если вы обижаетесь на то, что я всю сферу называю таксистами, и вы говорите, что я должна разбираться, а что парк повышает, что агрегатор повышает, я это прекрасно понимаю. Но я вам говорю в конечном итоге, что вижу я, и у меня возникает вопрос. Если все упирается в запчасти, окей. Но я боюсь, что не все упирается в запчасти. Как и на фарм-рынке, так и во всем остальном. Поэтому выгоду здесь и сейчас никто не отменял. А вы, безусловно, страдальцы. Ну что, только пожалеть вас.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. А еще раз мы с вами продолжаем, и стрим в Ютубе у нас продолжается тоже, канал «Говорит Москва». Я вижу много ваших, товарищей, разных эмоциональных сообщений, ну, пожалуйста. А далеко не все я могу читать в эфире, это раз. И два, вопрос, какую цель вы преследуете. Вы преследуете цель меня из равновесия выбить? Это вряд ли получится. Вы преследуете цель просто, чтобы вам самим было лучше, и вы выплескиваете тогда? Ну, возможно, как вариант. Я же вижу свои задачи с вами лично разбирать четко, без эмоций, те сюжеты, которые существуют. Я думаю, и эмоций, и без нашей программы у вас в жизни и в, значит, других эфирах хватает. Поэтому, пожалуйста, я вас призываю уважительно друг к другу, уважительно к радиостанции, и тогда все будет хорошо. Вот и все. Так, что-то тут еще. Тараторка говорит, говорил с другом из Краматорска, у него истерика, их запугали нашей армии. Пытаюсь его уговорить ехать навстречу армии там, в Россию, пишет Тараторка. Вы знаете, вы не первый, кстати, Тараторка, кто писал нам сегодня в «Револьвер» тоже к... Когда мы были с Владиславом Шурыгиным, написал слушателю, у которого родственники где-то под Харьковом, что ли, находятся, и говорят тоже, что они напуганы, и их пугают тем, что якобы вот если они по коридору выйдут, их все расстреляют, там, в смысле, российские войска. Ну, это бред, конечно, естественно, но люди находятся в таком, видимо, эмоциональном состоянии, что сейчас не могут рационально мыслить, в принципе. Вот, я не знаю, как будут выходить, честно, из этого положения. Приятное удивление, купил себе в «Пятерочке» пачку таблеток для посудомойки, 370 рублей, раньше стоил 600, я удивился, даже чек сохранил, как будто новости из параллельной вселенной. Глеб говорит, ну, пользуйтесь. Глеб, пока так. Сколько у нас ура-патриотов, паникеров превратилось, говорит перевозчик. Ну, не без этого, конечно. А мы с вами дальше продолжаем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, значит, смотрите, Минобороны России сегодня опубликовала приказ Киева о наступлении на Донбасс. Документ был секретным, датируется он 22 января. Как сообщил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Коношенков, украинские военные должны были перейти в атаку в марте, но российская спецоперация сорвала эти планы. По его словам, приказ был адресован начальникам Южного Одесского и Западного территориальных управлений Нацгвардии Украины. В документе детально расписан план подготовки наступательных действий. Они должны были проводиться 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, которую, как подчеркнул Коношенков, натаскивали американские и британские инструкторы по программам стандартов НАТО. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД Российской Федерации. Сергей Иванович, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Иванович, вы же видели этот документ?
Да, конечно.
Просто, как бы, если вот его прочитать внимательно, вдруг наши слушатели не читали, там, нет слов о наступлении, только о формировании тактической группы и отправке ее на восток. Это действительно мы правильно ее трактуем, что вот если бы не мы первые, тогда бы они пошли на Донецк и Луганск сами?
Дело все в том, что накануне еще начала нашей спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик, и руководство ДНР и ЛНР, и Денис Пушилин, и Леонид Пасечник предупреждали о том, что готовится, и есть документы, говорящие о том, что готовится большое наступление. Вот. То, что сейчас мы получили документальное подтверждение с подписями и, как говорят, и мокрыми печатями, говорит лишь о том, что эти предупреждения были не основаны там на каких-то слухах, а на реальных разведданных. Ну и, собственно, совершенно очевидно, что это наступление реально готовилось, причем прорабатывались очень многие детали этого наступления. И как раз вот этот документ показывает, что прорабатывалось все на очень высоком уровне.
Сергей Иванович, важно понимать использование этих документов. Мы тем самым сейчас подкрепляем для себя самих, для внутренней аудитории или во внешнюю аудиторию тоже, что то, что Российская Федерация решила сделать, это было вынуждено, правильно и так далее. Просто вопрос, имеют ли силу эти бумаги в дальнейшем?
Безусловно, имеют. Одно дело, когда мы говорим, что есть данные, что якобы там готовится наступление, и ничем это не подтверждаем. Другое дело, когда мы представляем конкретный документ с подписями конкретных должностных лиц. Безусловно, после завершения горячей фазы операции будет проведено соответствующее разбирательство. Вот, и те должностные лица, которые реально готовили это наступление, будут привлечены к ответственности, и теперь уже есть подтверждающие документы, почему к этой ответственности могут принести. Ну и, безусловно, это для и мирового сообщества будет еще одним фактом реального участия не только вот этих самых конкретно должностных лиц Украины, которые этим занимались, но и те, кто, собственно, готовил эти батальоны, ударный кулак на территории Украины.
Сергей Иванович, ну с учетом того, что наш слушатель Дмитрий говорит, столько фейков сейчас, и в итоге как мы докажем, что эта бумага правдивая, настоящая, потому что с западной стороны нас сейчас могут расценивать, как мы расценивали Колина Пауэлла с пробиркой.
Ну, извините, Колин Пауэлл и пробирка, это была действительно демонстрация непонятно чего.
Так.
Здесь, как говорят, что написано пером, не вырубишь топором. Вот, здесь бумага, в которой конкретно подтверждено, еще раз повторяю, что она не только имеет реальные подписи, но еще и печати соответствующих структур. Соответственно, уже как фейк она пройти не может. Почему? Потому что мы всегда можем предъявить любому, кто этим заинтересуется. Но прежде всего она нужна для нас, для того, чтобы понимать, кто, как, когда и где, и какова степень ответственности подготовки этой операции.
Сергей Иванович, здесь еще возникает следующий момент. История с, значит, вот эти утверждения по поводу биолаборатории, по поводу там теории создания то ли грязной бомбы, то ли еще чего-то. Вот насколько вероятно, с вашей точки зрения, найти тоже документальное свидетельство, и что самое главное с этой информацией делать дальше? И нам важно, чтобы поверили там. Мы же как бы предъявляем эти документы, говорим, ребята, ну вот документы. Они говорят, да, не важно. Идеология как бы впереди.
Понимаете, сейчас ситуация такая, что, в общем, нам особо-то нам исключительно мое мнение.
Да.
Кому-то там предъявлять на Западе, чтобы нам поверили, нет необходимости. Главное, мы сами видим то, что происходило. То, что эти биолаборатории реально работали, мы знали уже достаточно давно и хорошо. Не было только реальных фактов.
Угу.
Будьте уверены, по мере продвижения наших войск и бойцов ДНР и ЛНР, эти биолаборатории, хотя бы некоторые из них, будут захвачены и получены соответствующие данные о их деятельности.
Сергей Иванович, наши слушатели просят вас еще разъяснить ситуацию с гуманитарными коридорами, если вы можете. Вот невежда спрашивает, говорит, а в чем проблема, например, разбрасывать с воздуха листовки по целям гуманитарных коридоров? Потому что нам несколько слушателей написали, у которых родственники там находятся. Они говорят, они запуганы, боятся, что их убедили в том, что если они выйдут, их встретят пулями.
Ну, здесь, конечно, с гуманитарными коридорами ситуация очень тяжелая. Там действительно народ запуган, это во-первых. Во-вторых, ну, листовки, конечно, можно разбросать. Но вы знаете, что большая часть населения просто загнана в подвалы, в бомбоубежище, под предлогом того, что их...
ковровые будут, бомбардировки устраивают.
Да, их будут бомбить, будут обстреливать. Вот. И, собственно, люди-то выйти никуда не могут. Они действительно оторваны, отрезаны от мира, оторваны от любой информации, кроме тех, которые, так сказать, им вливают в уши эти националисты, нацисты или, как хотите сказать, еще фашисты. Вот. И понятное дело, что ситуация там очень тяжелая с гуманитарными коридорами. Больше того, вы знаете прекрасно, что там и власти некоторых населенных пунктов говорят о том, что мы не выпустим никого из людей. Поэтому, скорее всего, с этими гуманитарными коридорами придется разбираться нашим спецподразделениям. Подразделением специальных сил или сил специальных операций.
Понятно.
Вот. То есть уничтожать дома, заваливать и взрывать дома, где находится убежище, мы по определению не можем и не будем этого делать. Вот. А людей спасать каким-то образом надо. Так что, скорее всего, придется, как говорится, к сожалению, возможно, и достаточно серьезной кровью, но мы будем проводить эти действия, вне всякого сомнения, по освобождению людей.
Спасибо большое, Сергей Иванович. Принято. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИДа. Ходит волны, что он измином была биолаборатория Израиля. Не зря президент заактивничал. Израиль, имеется в виду, говорит Владимир. Не знаю, чьи были, где какие были лаборатории. Точно совершенно утверждаю сейчас ничего нельзя. То есть очевидно совершенно, что они были, вот, но, по крайней мере, об этом говорят много. А вот кому они принадлежали, это тоже большой вопрос. И по поводу, значит, подготовки к созданию ядерного оружия тоже с этим надо очень разбираться. Для кого это имеет значение? Плевать они хотели на эти документы, говорит Сергей. Вы понимаете, здесь же проблема возникает не в том, что мы как бы пытаемся что-то кому-то доказать. Понятно, что жить в учебнике истории не просто всем, скорее всего. Вот. Но, как показывает практика, документ тоже значит. Вот. Многого наверняка сейчас хотим, когда говорят, ну дайте нам, пожалуйста, там все доказательства, а давайте мы решим, а что будет завтра, а давайте, а почему вот они не за три дня, а вот до сих пор спецоперация продолжается. Я просто вам напомню, что еще по ряду документов со времен Великой Отечественной войны, во-первых, многие не рассекречены, а во-вторых, дискуссии по тому или иному сюжету во время Великой Отечественной войны тоже присутствуют разногласия. А вы хотите, чтобы здесь и сейчас все было решено, потому что 21 век и интернет? Ну нет же. Но не так. А есть ли объективная иностранная пресса на Украине, 765-й? Ну, а что такое объективная иностранная пресса, 765-й? Вот расскажите, пожалуйста. И, да еще и на Украине. Ну, журналисты западных изданий там находятся. Вот. А наших журналистов я там не видела. Вот. Плюс российских журналистов там точно не жалуют. Вот, ну, я имею в виду, как бы, с той стороны Днепра, я имею в виду. Вот, поэтому, что для вас объективная иностранная пресса, тоже большой вопрос. Вот, и у меня тоже. 2 мая в Одессе, помните? Ну и, говорит Сергей, ну, помню, конечно. И что? Дальше продолжите, пожалуйста, мысль. А еще кто-то тут писал мне сообщение. Почему? Так, вам досталась аудитория еще другой радиостанции, остается терпеть, придется перевоспитывать. Никто никого перевоспитывать не собирается. Мы вот даем информацию, товарищи, а как бы вы ее, ну, соответственно, принимаете. Вот и все. Или принимаете к сведению. Поэтому не детский сад, чтобы перевоспитывать кого-то. И не детский дом, понимаете? Поэтому вот у нас есть с вами сюжеты, мы их разбираем. Идем дальше.
Внимание! Говорит Москва!
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ранефть. В ОПЕК заявили о достаточном количестве предложений на рынке нефти. Физической нехватки сырья не наблюдается, сказал Блумбергу генсек организации Мухаммед Баркиндо. По его словам, высокая волатильность цен прежде всего вызвана опасениями инвесторов из-за возможного попадания России под санкции. Представьте себе озабоченность рынка, которая обеспокоен тем, кто будет замещать более 7 миллионов баррелей нефти в сутки, если на российский экспорт будут наложены санкции. Но это лишь пока только восприятие ситуации. Такие проекции, сказал генсек ОПЕК. Баркиндо также сообщил, что находится в постоянном контакте с вице-премьером России Александром Новаком, который у нас за ТЭК ответственен. Помните вчерашнее заявление Байдена, что, значит, накладывают они эмбарго и перестают пользоваться российскими энергоресурсами. Вот, срочно ищут возможность откуда-то еще истребовать эту нефть. Почему-то, правда, Вашингтон-Пост об этом писала, Байден пытался дозвониться до саудитов и представителей Арабских Эмиратов, а они трубки не взяли. Заняты, наверное, люди. Вот, ну и в Великобритании сюжет следующий, там министр иностранных дел говорит, что во всем России виновата, поэтому вам нужно понижать температуру в ваших домах. Алексей Белогорьев с нами, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Алексей Михайлович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, как меняется схема поставок, например, с эмбарго, наложенным Соединенными Штатами Америки на экспорт российских углеводородов? Стоит ли ожидать какой-то цепной реакции? И, соответственно, что будет?
Ну, ничего приятного не будет.
Для всех, да? Причем?
Да, для всех сторон. Угу. Но понятно, что рынок нефти глобальный, нефтепродуктов, поэтому если другие страны не будут вводить эмбарго аналогичное, то эти объемы можно, для этих объемов можно найти покупателей. Другое дело, что сейчас основная проблема даже не в санкциях США, а в так называемых горизонтальных санкциях, то есть когда трейдеры, там, покупатели отказываются от покупок, когда возникают проблемы с фрахтом танкеров, со страхованием грузов, с
там же еще вопрос договоров. Да, там же еще вопрос договоров, условия, как они пересматриваются.
Стороны, как бы, это, ну, как бы это следствие такого стихийного бойкота эмоционального, но с другой стороны, многие просто не понимают, как проводить платежи, как осуществлять банковское как бы сопровождение сделок, в том числе и китайские покупатели, которые никак с санкциями не связаны, все боятся вторичных санкций. В итоге за последние недели мы почти на треть снизили экспорт в физическом выражении нефти. И это сейчас ключевая проблема. И понятно, что санкции США, они как бы пытаются подвести такую же фундаментальную основу под эти как бы горизонтальные корпоративные стихийные усилия. Скорее всего, они продолжат оказывать давление на другие страны с тем, чтобы...
Чтобы не покупать или чтобы диверсифицировать поставки?
Ну, это взаимосвязано. На самом деле, сейчас США решают две проблемы, противоречащие друг другу на рынке нефти. С одной стороны, они пытаются организовать международное эмбарго, частичное, полного, конечно, не будет. А с другой стороны, им нужно сбить цены, потому что цены очень высокие.
Ну, да.
Это эмбарго цены только как бы поддерживает. Для этого нужно искать замещающие объемы. То есть здесь есть три как бы источника. Это либо сами США, сланцевая добыча, но...
Там расконсервировать нет. Очень сложно, если я не ошибаюсь, эти ж...
Ну, там вопрос не в том, буровые. Что не в консервации, а в том, что компании резко снизили за последние два года инвестиции в добычу. То есть если раньше они от доходов от продаж где-то 80-90% отправляли обратно в инвестиции, то сейчас это где-то 30-40%. Все остальное идет на дивиденды, на выплату долгов, на выкуп акций обратной. А, то есть нужно это переломить эту тенденцию, чтобы опять компании начали много денег вкладывать. А пока мы этого не видим. Это от администрации Байдена почти не зависит. Это ну, решение множества коммерческих как бы, компаний. Второй источник – это Венесуэла и Иран. Здесь нужно смягчать санкции, снимать с них эмбарго нефтяное. Ну, это в обоих случаях достаточно непростая история.
Но там же венесуэльская нефть, если я не ошибаюсь, она же и в Китае идет, и с Ираном там тоже отношения какие-то существуют. Наши там компании работают.
Она идет, но, скажем так, это серый, даже черный экспорт. Просто администрация Байдена на самом деле закрывает глаза на этот экспорт. В принципе, они могли бы его блокировать в прошлом году, но они этого не делают. Но в любом случае венесуэльская нефть США сейчас очень нужна, потому что это тяжелая нефть, она как раз по характеристикам ближе всего к тому, что мы поставляли. И договариваться с Мадуро придется. С Ираном тоже нужно договариваться, потому что это крупный источник. Скорее всего, мы увидим вот в ближайшие месяцы новую ядерную сделку, потому что выхода у США нет. Третий источник – это вот то, о чем вы говорили, это переговоры с Саудовской Аравией, ну, там плюс ОАЭ, Ирак и Кувейт, то есть это четверка крупнейшая, у которой есть свободные мощности по добыче. Но
у них нет другая.
Байден в прошлом году, в общем-то, испортил отношения с Саудовской Аравией довольно сильно. И последнее пока явно не спешит присоединяться к санкциям и, в общем, не хочет явно разрыва соглашения ОПЕК+, в котором участвует Россия.
Просто, поэтому... Алексей Михайлович, здесь же еще такой сюжет возникает. Ну вот как мы это видим себе? Окей, Венесуэла и Иран находятся под санкциями. Американцы накладывают санкции на нас и говорят, а где же брать энергоресурсы, они все равно нужны. Зеленая энергетика как-то затормозилась. Ну ладно. Они говорят, хорошо, мы снимем санкции с Венесуэлы, но что, обяжем Венесуэлу поставлять нефть нам, но это же звучит как-то странно.
Не, ну Венесуэла сама с большой радостью это сделает. На самом деле они как раз в конце прошлого года, в конце декабря достигли добычи в 1 миллион баррелей, очень этому радовались. И Мадуро воодушевленный поставил цель довести до 2 миллионов. И Венесуэле очень нужны экспортные доходы и валютные, как и России, как и Ирану. Поэтому и Иран, и Венесуэла с большим удовольствием увеличат и добычу, и экспорт. И здесь никаких дружбы там с Россией, никакой солидарности не будет.
Ну, естественно. А с внутренним рынком что? Вот в данном случае мы понимаем, что у нас компании, конечно, экспортоориентированные, вот, а нам не так много доставалось внутри, но все-таки это вынуждает энергокомпании работать в большей степени сейчас на внутренний рынок, помимо того, что ищут выход через Китай, естественно. Вот, но при этом тенденции к снижению стоимости с учетом того непростого положения, в котором оказывается Российская Федерация.
Ну, смотрите, в отличие от рынка газа в России, у нас рынок нефти и нефтепродуктов все-таки либерализован. То есть мы поддерживаем сейчас относительно низкие цены на внутреннем рынке за счет демпфера, то есть правительство на фоне высоких цен на нефть мировых, правительство как бы выплачивает компаниям разницу с этими ценами, чтобы не росли цены для внутренних потребителей. Угу. Соответственно, если цены станут еще выше, правительство вынуждено еще больше бюджетных средств на это тратить. Пока этот механизм не отменен, и, скорее всего, он продолжит работать, потому что без него цены взлетят очень сильно. То есть для внутреннего рынка пока больших угроз нет. Здесь нет прямой взаимосвязи.
Про Китай. Говорят, что все-таки Китай, он не только крупный потребитель и покупатель нефти, но и серьезный экспортер нефтепродуктов соседям. Стоит ли готовиться к перебоям в поставках нефти? Потому что тут приходила новость, что Китай распорядился НПЗ прекратить экспорт бензина и дизтоплива в апреле. Это, правда, источники агентств.
Я не знаю, на случай причину последней новости, о которой говорили, но с Россией это сейчас напрямую не связано. То есть
часть нефти от традиционных поставщиков уйдет на замещение российских объемов в Европе, я об этом.
Ну, смотрите, рынок глобальный, то есть предложение ограниченное. Соответственно, если один покупатель отказывается торговать с каким-то конкретным продавцом, этот продавец находит другого покупателя, а, соответственно, от того покупателя его продавцы переходят. Ну, что такой замкнутый круг. То же самое произошло, когда Китай не так давно отказался от покупок угля в Австралии. Австралийцы нашли других покупателей и даже увеличили экспорт. То есть, здесь как бы такая замкнутая система, и если мы сможем преодолеть этот стихийный бойкот, который возник последние 2 недели, удастся наладить систему платежей, если не будет угрозы вторичных санкций по отношению к азиатским нашим потребителям, то, скорее всего, удастся сохранить экспорт на достаточно высоком уровне. Ну, плюс, конечно, вопрос еще с Европой. Европейцы будут стараться снижать по политическим мотивам закупки нашей нефти и нефтепродуктов. Но как на какую величину, пока сказать сложно. Для нас, конечно, сейчас принципиальный вопрос сохранить на максимально возможный уровень физический объем поставок, потому что экспортная выручка от продажи сырья, прежде всего нефти, это сейчас главное, что удерживается устойчивость российской экономики.
Спасибо большое, Алексей Михайлович. Принято. Алексей Белогорьев был с нами, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Наш слушатель Евгений говорит... присылает... Это что это вы мне присылаете? Не понимаю. 25 рублей, когда это все стоило? Не вижу. Или вы... Это 2 доллара... за галлон, что ли? Я, честно говоря, какая-то маленькая картинка. Половина цены — это налог, это понятно, но никто их, насколько я понимаю, нет пока планов отменять. Топливо на заправках подорожает. Как так, если нельзя будет продавать за границу, говорит наблюдатель. Это тоже большой вопрос. Я думаю, что будут какие-то переговоры у правительства с нефтяными компаниями. Вот, как-то это все стабилизировать. Но тут интересная история с... диверсификациями поставок, несмотря на то, что американцы эмбарго вводят и говорят, что никто не должен покупать российскую нефть. Но смысл в том, что Рейтер, например, пишет, что американцы требовали от Венесуэлы поставлять, хотя бы чуть-чуть своей нефти в США для частичного снятия санкций. То есть вы начните, а мы как бы посмотрим, санкции с вас снимать или нет. Но мы с вами знаем, что Венесуэла добывает вот эту тяжелую нефть, и, соответственно, тяжелую нефть мы тоже поставляем. Для извлечения и транспортировки приходится разбавлять всякое всячиной, и под эту нефть строилась часть НПЗ в Соединенных Штатах Америки. После объявления санкций к Венесуэле американцы стали покупать вместо нее наш мазут, который по составу близок. А теперь, получается, и мазута нету, а цены высокие. Поэтому сюжеты, в которых мы сейчас с вами находимся, очень и очень интересны. Давайте новости послушаем, потом у нас специалист по санкциям, по всем санкциям пройдемся.